Сегодня я хотел, чтобы мы вместе поразмышляли над текстом из Евангелия от Луки. Это первая глава, 76 по 80 стих. Давайте откроем тогда. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилева». И если мы внимательно посмотрим на этот текст, то на самом деле он представляет собой слова Захарии, слова вот отца Иоанна Крестителя. И он как бы является ответом на вопрос, который Захария сказал своим родственникам, которые задали, знаете, вопрос был очень простой: «Кем будет твой сын?» И знаете, такой интересный момент, что Захария, он знал об этом еще до рождения своего сына. Если мы посмотрим начало Евангелия от Луки, то вы помните, как Захарии в храме явился ангел, и он сказал ему то, что у тебя будет сын, он будет велик пред Господом. И вы помните, что случилось тогда? Поверил ли Захария этим словам? И вы помните, он усомнился, и он был поражен немотой, и про его до рождения своего сына он не мог говорить. И практически одни из первых слов, которые он произносит, он уже говорит этим людям, кем станет его сын. Вот на самом деле это действительно такой поразительный случай, да, когда отец уже знал судьбу ребенка. И если мы посмотрим на этот текст, то здесь показывается, знаете, такой пример служения, то есть как будет жить Иоанн Креститель, да, и я думаю, что из этого текста мы можем вот извлечь такие три качества служителя. Да. Три качества служителя – это послушание Богу, это осознание ценности спасения и это посвящение Богу. Вот три таких качества. И давайте сейчас более подробно рассмотрим. В 76 стихе, посмотрите, сразу же сказано: «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему». И посмотрите, вот это слово «ты наречешься пророком». Вот кто такие пророки? Вот чем они от обычных людей-то отличались?
Люди, которые предсказывают будущее.
Да. Вот интересно, что пророки, они отличались тем, что они говорили людям то, что Бог их просил говорить. И причем именно тем людям, которым их направлял Бог. То есть они не могли говорить что-то, что, ну, то, что вот им хотелось, то, что им казалось правильным. И вы помните то, что на пророков часто обрушивались гонения, их могли считать за изменников, они могли навлечь на себя гнев правителей и многочисленные лишения. Но как вы думаете, почему именно так? Почему именно пророк, он прежде всего должен был быть послушен Богу? И я думаю, то, что одна из причин заключается в том, что человек, он на самом деле все, он несовершенен в том, что он делает. И вообще, если так порассуждать о человеческой жизни, да, то она очень похожа на такую очень большую работу над ошибками. Ведь люди часто, знаете, учатся на ошибках других, своих собственных, стараются их всячески избегать. И если, наверное, знаете, в каждой профессии есть какой-то список ошибок, да, там ошибки судей там, на чемпионатах мира, да, ошибки врачей, есть ошибки в компьютерных программах, то есть они даже по-разному называются, но, как правило, без них невозможно обойтись. И один из примеров такой ошибки хотел рассказать. Во время вот, русско-шведской войны при Петре I при взятии одной из крепостей выпустили памятную медаль. И что интересно, ну, когда ее делали, там ну, взятие крепости было 12 октября. Ну, когда делали, ошиблись и поставили 21-го. Но исправлять уже времени не было. И, испугавшись, Петру Первому об этом даже не доложили. Но он так не подал виду, но однажды сказал. Это действительно была великая победа, и ее можно праздновать и 12-го, и 21-го числа. То есть практически действительно наш мир, он во многом состоит из ошибок. И... Так, например, директор японской компании Honda писал, что вот 99% из того, что он делает, это неудачи, и только 1% это то, что можно назвать каким-то успехом. И если мы посмотрим вновь на 76 стих, и здесь сказано, ибо предыдешь пред лицом Господа, приготовить пути ему. То есть, посмотрите, здесь говорится как бы вот, вот о жизни Иоанна Крестителя, что он будет, должен приготовить пути Господу. Да, и что же это означает? Да? Вот, на самом деле здесь... Это говорится вот о времени, то есть предыдешь перед лицом, то есть предыдешь просто раньше по времени. Но, к сожалению, вот для нас, когда мы часто в своей жизни, мы просто стараемся забежать вперед, даже вперед Бога, да, и для нас часто это выходит так, что мы вместо чего-то хорошего, мы просто готовы выскочить вперед и дров наломать. И сделать, забежать вперед, сделать то, что мы считаем правильным. И вот представьте себе, например, дома ломается холодильник или стиральная машинка, и вот мы вызываем мастера, но перед этим берем подручные инструменты и начинаем сами чинить. Особо не разбираясь, но думаем, там подкрутим, там может быть что-то и исправится. Да? И в результате чаще всего... Получается так, что мы приносим больше вреда, чем пользы. Но Писание говорит, что на самом деле человек сам по себе очень малое может сделать. И в Евангелии от Матфея, 6 глава, 27 стих сказано, «Да кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть?» И на самом деле, вот мы не можем сказать вот человеку, вот делай как я, и у тебя вот все наладится. Ведь мы сами настолько сложно устроены, что даже многое в себе мы не способны поменять. И на самом деле одна из проблем заключается, что у нас есть желание создать свой мирок, и вот там уже править так, как мы считаем нужным. И я хотел провести цитату из одной книжки. «Мы хотим властвовать и не терпим власти над собой. Мы хотим создавать собственные правила и менять их по собственному произволу. По сути, мы хотим быть Богом, чтобы править своим миром по своей воле». Но в Писании сказано: «Прибудьте во мне, и я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Ведь на самом деле в Писании сказано то, что это Бог всем управляет. И мне, знаете, такой вспоминаются слова вот, одного из правителей сверхдержавы своего времени, вавилонского царя Навуходоносора. Представляете, этот великий царь, которому вот просто весь мир был под его контролем, да? И вот он как-то, вот в книге пророка Даниила записано, вот он, его слова: «И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто бы мог противиться руке его и сказать ему, что ты сделал». Я хотел, чтобы мы действительно задались вопросом, прославляет ли Бога то служение, в котором мы участвуем? Действительно, послушны ли мы Богу в том, что мы делаем? Ведь самый главный экзамен нашей жизни нам предстоит сдать именно Ему. И поэтому для нас гораздо важнее именно Его воля, а не даже вот наше собственное мнение или страх перед людьми. И следующее качество, о котором здесь сказано, это ценность спасения. Здесь сказано: дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их. И посмотрим, в чем же, вот посмотрите, здесь сказано «дать уразуметь», то есть посмотрите, как-то не обвинить человека, да, как-то не навязать ему что-то, а дать ему осознать, да, и возникает вопрос, вообще от чего нас спасать, да, что представляет для нас главную опасность, ну, от кого нас спасать, как вы думаете? Действительно, смотрите, Писание здесь не говорит, что спасать вот от каких-то внешних проблем, да, от каких-то аферистов или мошенников, или злых людей, нечестных работодателей, да, от плохой экономической ситуации, но прежде всего она здесь сказано. Здесь сказано, что именно прощение от грехов. То есть это является действительно самым важным. И грех опасен прежде всего тем, что под прекрасной внешней оболочкой, которая может приносить радость на короткое время, он впоследствии несет в себе смертельный яд. Ведь укоренившись, он действительно, он требует постоянной подпитки, требует все больше и больше и катится по наклонной плоскости. И в конечном счете может привести к трагедии в жизни человека. Ведь существует много случаев, когда человек становится зависимым от наркотиков, от алкоголя, компьютерных игр или интернета. И бывает, это полностью разрушает не только его жизнь, но и жизнь его близких, и все больше отдаляет его от Бога. Вот недавно мне довелось читать в интернете, как в Южной Корее один парень просто погиб от того, что много часов без перерыва играл в какую-то компьютерную игру. А известный голливудский актер Хит Леджер погиб в самом рассвете сил, вот в 28 лет, от передозировки наркотиков и снотворных. И согласитесь, что то, что вот на самом деле вот это намного страшнее, чем вот эти все внешние проблемы, да, там какие-то финансовые трудности, да, трудности в поиске работы, да, ведь что может быть дороже, чем душа человека? И на самом деле грех, он не ограничивается только чем-то вот внешним, да, ведь внутри нас находится наше сердце, да, которое имеет определенные побуждения и которое готово вот действительно с радостью распахнуть свои объятия перед грехом и только, можно сказать, только и ждет этого. И одним из мотивов нашего сердца могут быть являться, как, например, это наказать обидчика, утвердить свое право поступать по-своему, забыться от проблем. И одна из проблем еще заключается, что весь ужас греха, он в том, что человек-то думает, что он направляет удар на своего ближнего или на обстоятельства. Но на самом деле грехом он выступает против Бога. Ведь любой грех, без исключения, он направлен именно против Него. Знаете, как-то видел объявление в электричке, да, и там так было написано, что бросил камень в поезд, попал в человека, да. То есть, и на самом деле мы думаем, что просто бросаем камень в кого-то, да, но мы этим, мы на самом деле согрешаем против Бога. И в псалме Давид пишет: «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими соделал, так что ты праведен в приговоре своем и чист в суде твоем». И на самом деле, согрешая, человек, он снова и снова как бы распинает Христа в своем сердце. И на самом деле, никто не способен причинить нам больше зла в мире, чем мы сами. И я хотел привести одну цитату. «Со времен грехопадения наше сердце по своей природе хитрое и коварное, если Бог не был бы нам лучшим другом, чем мы сами, то наше спасение было бы невозможным». Это на самом деле, знаете, вот наше сердце можно сравнить, знаете, с такими вот часами, которые вот ты их, например, подводишь, да, а на следующий день смотришь, а там опять время неправильное показывается, да. Потом опять ты их подвел, вроде бы все нормально, следующий день посмотрел, опять они не туда идут. И на самом деле сердце наше, оно такое, оно постоянно хочет идти не в том направлении, да. Вот здесь такое изображение вот неправильных часов, да. То есть то, что идет совсем, совсем в другом направлении. И нам подчас это очень сложно заметить. Ведь наше сердце, оно готово, знаете, обвинить других и готово выказать себя белым и пушистым, да. То есть невиноватым, да. И на самом деле, если мы посмотрим на дальше, да, что говорится, вот 78 стих, да, то там сказано, что по благоутробному милосердию Божьему, да, и в отличие вот от нашего испорченного сердца, вот у Бога, у него действительно милосердное сердце. И представьте себе, сколько, например, израильский народ, он отворачивался от Бога вот, в Ветхом Завете, служил идолам, но все равно Бог восстанавливал их царство, хотя бы окрестные народы были против, и превосходящие силы врага окружали. Но когда народ от всего сердца обращался к Богу, он миловал их. И Давид в своем псалме пишет: «Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя». И далее сказано, что Господь просвещает сидящих во тьме и тени смертной, да, то есть вот одна из задач служителя состоит в том, чтобы помочь человеку увидеть себя в настоящем свете, то есть не в том, чтобы как-то, знаете, осудить человека, да, или как прокурор к нему подойти, да, искать в нем какие-то недостатки, но именно помочь, чтобы он увидел, потому что, вы знаете, На самом деле это милость Божья, что вот мы с вами не видим все свои недостатки. Просто, понимаете, вот Бог-то их видит. Вот. И бывает такое, что мы как-то себя плохо чувствуем, когда раз там какой-то человек нам высказывает какие-то претензии, какие-то недостатки, которые в нас видят. Да? И бывает, знаете, очень тяжело посмотреть какую-то вот видеозапись с собой в главной роли, да, то есть увидеть себя со стороны. Иногда, знаете, это настолько больно, и ты видишь такие моменты, что, что это даже больно смотреть. И сам я хотел привести цитату из книги Достоевского «Братья Карамазовы». Там осужденный Дмитрий Карамазов, он говорит такие слова: «Что мне в том, что в рудниках 20 лет буду молотком руду выколачивать? Не боюсь этого вовсе, а другое мне страшно теперь, чтобы не отошел от меня воскресший человек». Конец беспутному человеку, каждый миг стремился исправиться, а жил дикому зверю подобен. На самом деле, когда человек видит всю ужасность своего греха, он сам испытывает отвращение к нему. То есть он буквально, здесь такая картинка, да, то есть то, что рассыпается буквально вся его жизнь, когда он видит то, что она на самом деле была управляема вот этим грехом. И следующий момент здесь сказано: утешение в Боге, да, направить ноги наши на путь мира. Вот что такое мир здесь, да? То есть это не мир, здесь не в смысле это примирение с кем-то, да, или греховный мир, но здесь, и это идет в значении, что именно искать утешение и покой в Боге. И здесь говорится о том, к чему человек прибегает в самые трудные моменты жизни, когда его, например, ложно обвинили, когда бывшие с ним рядом люди вдруг предали его, когда он провалил вдруг очень важный проект на своей работе, и когда вокруг все не складывается и валится из рук. И вот в чем он будет искать утешение? И Писание говорит, что на самом деле, вот здесь такая картинка показана, что часто человек может искать утешение не в Боге, да, это можно сравнить с тем, что он предпочитает пить воду из-под крана, а не воду вот из чистого родника. И на самом деле Писание говорит, что Бог, Он отец всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которое Бог утешает нас самим, нас самих. И мне понравились слова одного автора, он говорит: плохо находить покой, если этот покой не Христос, ничто другое по-настоящему не может умиротворить наше сознание. Этот стих. Наш известный поэт Федор Иванович Тютчев, он как-то написал такое стихотворение: «Но скудны все земные силы, когда рассвирепеет жизнь и зло, и нам, как на краю могилы, вдруг станет страшно тяжело. Вот в эти-то часы с любовью о книге сей ты вспомни, и всей душой, как к изголовью, к ней припади и отдохни». Я думаю, что мы должны задаваться таким вопросом. Действительно, в чем мы находим утешение, покой, и к чему мы стремимся приложиться именно в тот момент, когда у нас действительно все плохо. Стремимся ли мы к тому, чтобы обратиться к Богу, помолиться, прочитать Писание, или мы стараемся утешиться чем-то другим? И следующее качество служителей – это посвященность. Вот сказано: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустыне до дня явления своего Израилю». И часто, знаете, есть такое искушение считать, что вот если ты стал христианином, то ты стал вот как, знаете, суперменом каким-то. Вот получил праведность, грешить перестал. И дальше жизнь вот строится как по сценарию фильма. Пришел, увидел, победил. Но ведь на самом деле это не так. На самом деле христианство – это действительно путь длиною в жизнь. И даже если мы возьмем жизнь апостола Павла, то интересно, что вот после его уверования вот по дороге в Дамаск, вот сколько прошло времени, да? Вот представляете, после его уверования и начала миссионерского служения прошло целых 14 лет. И он долгое время посвящал тому, чтобы в своем родном городе просто изучать Писание, размышлять, исследовать его. И я действительно очень хотел бы, чтобы мы... Вот, может быть, есть такое искушение ждать каких-то очень быстрых вот результатов, да, но чтобы мы были действительно готовы к тому, чтобы с усердием и постоянством подходить к нашему служению. И как сказано вот, в Деяниях апостолов, здешние были благомысленнее фессалоникийских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? И также Павел писал Тимофею: «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». И в заключение хотел повторить, что через жизнь Иоанна Крестителя на самом деле Бог оставляет нам пример служения. И Он призывает к тому, чтобы мы были послушны Богу, чтобы мы действительно осознавали свою греховную природу и всю ценность спасения, ценность жертвы Христа. Ведь только она действительно спасает нас от этой греховности, которая есть в нашем сердце. И чтобы мы искали утешение только в Боге и действительно были посвященными в своем служении.